Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа посвящена нашим сегодняшним гостям. Какие гости, такая и программа в данном случае. У нас в гостях сплошь православные христианки, сплошь матери. На троих участниц приходится, если я правильно посчитал, больше 12 детей. У нас в гостях Вероника Ивановна Пискарева, трое, и сын ее Иван Евгеньевич Пискарев. У нас в гостях Зоя Рамая, но у нее шестеро, если... пятеро, поспешно показывает она, чтобы не сглазить, пятеро, поэтому она вряд ли будет много говорить. Вот и у нас в гостях Вероника Юрьевна Нефедова, у которой четверо, из которых двое в студии, потому что это близнецы двух месяцев. Вопрос номер один. Вот в прошлой передаче был звонок, но это звонок, это вопрос был из числа таких, которые задают часто. Почему, если... в Евангелии, в церковной традиции, в православии почитают Матерь Божию, подчеркивают, что зачатие ее непорочно, подчеркивают, что она не знала мужа в браке, и что после рождения Спасителя она оставалась в девственной жизни. Почему, если именно в православной, во всяком случае, традиции, как и в католической, архиереи, образцы, архипастыри, это люди, которые были монахами, безбрачные, бездетные, соответственно, я надеюсь, то почему же тогда, как это совместить с акцентом на то, что детей должно быть, вот, и регулировать это дело не следует. Вот кто-то из детей подает голос, но я думаю, что мы заглушать не будем. И действительно, я бы сказал так, вот если всерьез, то я бы, вот первый ответ мой был бы такой, потому что Евангелие – это направлено на вечность, а то, что в церкви предпочитает многодетность и как-то не контролировать этот процесс, это остатки традиционного, еще языческого, или лучше сказать, крестьянского уклада, где никакого контроля над рождаемостью не было, где много детей – это просто выгодно, потому что рожай, не регулируя, три четверти умрут в младенчестве, а оставшиеся будут тебе пенсионным фондом. Вот и весь очень прагматический, совершенно недуховный смысл. И я боюсь, что, скажем, в России на протяжении большей части истории логика была именно такая. Я листал приходские исповедные книги. Это ужасно, потому что практически каждый день, каждую неделю священник отпевает, хоронит 2-3 младенцев. Ну, очень высокая детская смертность. Кто выживает, вот такая вот тоже малорадостная судьба. Значит, вот так вот. А как для вас, дорогие гости, вот эта вот многодетность? Во-первых, я позволю себе подумать, что это не случайно, потому что в сегодняшнем мире это явно осознанный выбор. Вот. И это как, связано как-то с верой или это установка, которая была бы у вас и без веры? Наверное, тогда первое слово Веронике Юрьевне Нефедовой.
Здравствуйте. Ну, в нашей семье многодетность была связана с тем, что мы с мужем были единственными детьми в семьях. И нам это не нравилось. Совсем никак. У нас не получилось обзавестись сестрами, братьями по разным причинам. Ну, в большинстве случаев...
Но это не у вас, это у вас.
Ну, не у нас, у наших родителей не получилось иметь больше детей, и это было так странно, и хотелось все детство, чтобы кто-то был рядом, поэтому мы решили, что своим детям мы такое устраивать.
А в церковь вы в сознательном возрасте пришли?
В церковь я пришла уже после, ну, в процессе беременности первым ребенком.
А это как-то было связано?
Ну, наверное, это как-то было связано, то есть, видимо, сверху меня направили. Но так получилось, что я пришла в церковь и поняла, что там надо остаться.
Говорила Вероника Нефедова. Вероника Ивановна Пискарева.
Ну, во-первых, я не считаю так уж многодетной нашу семью, трое детей.
Для меня... По-моему, сейчас многодетность начинается с одного. Один — много.
Да.
Так. Да, удостоверение ведь есть?
Есть.
Ну, так позвольте.
Ну, это не связано ни с верой. ни с какими-то материальными стимуляциями. И вообще замечено психологами, сколько детей было в родительской семье. Обычно дети, у них тоже бывает столько же детей в семье. Хотя у нас не сходится. Муж был один в семье, а у моей семьи двое детей было. И вот мы как-то пришли, знаете, к такому. Трое детей, как вот такой минимум.
То есть это что, суммируется? Если у мужа,
да,
муж
в семье единственный, в нашей семье ребенок, где-то так, да.
Значит, вы суммировали, да, по выявлениям.
Да, да. Но это не результат какой-то веры, уверенности. И к тому же, вот лично у меня было такое ощущение, даже не могу сказать, как бывает жажда. Человек хочет пить. Вот так вот лично мне, когда я что-то разговаривала с семьей и обсуждала этот вопрос, бесспорно он, то есть из планированных таких, то мне этого ребенка не хватало. А сейчас, честно говоря, есть такое чувство завершенности, удовлетворения, что, ну, как-то вот гармония наступила, и, в общем, как, знаете, завершенность такая для нашей семьи, лично для нас.
А Вероника Юрьевна?
Ну, мы с мужем всегда шутили, что нам надо пятеро детей.
Ага, то есть двойня резко приблизила.
Двойня резко приблизила. Мы просто хотели третьего. Девочки решили, что надо, пожалуй, третьего и четвертого. Это было очень неожиданно, потому что ни у кого из нашей родни двойни не было. Но это так здорово.
Зоя моя, все-таки пятеро детей. Спонтанно, запланировано?
Да, мне всегда хотелось именно пятерых детей.
Именно, ну, пятерых.
Я бы сказала, что у меня, наверное, с верой связано, потому что если Господь даст еще, то я не откажусь. И, в принципе, с рождением каждого ребенка я говорила вот своим домочадцам, что моя жизнь становится наиболее похожа на ту жизнь, которую бы мне хотелось вести. Так что ощущение полноты, вот я согласна с Вероникой
Ивановной.
Ивановной. Вот. И, ну, все-таки я, наверное, единственная из присутствующих, кто может связать это с верой и с глубокой благодарностью к Богу, потому что я думаю, что это его воля для меня лично.
Единственная.
Нет, ну, с глубокой благодарностью я тоже могу это связать. Я благодарна своим детям, что они привели меня в храм.
А все-таки вот ответа на вопрос я грешным делом не получил, потому что вы благодарны, вы радостны. Но вот вы читаете, наверное, читаете, молитесь Матери Божией, а у нее, ну, один ребенок, да и тот, в сущности, ей не принадлежит, а принадлежит всему человечеству и Небесному Отцу.
А у нее цель другая. У нее вот цель в жизни была спасителя родить.
Зоя Ромая говорит,
да. А для меня вообще это загадка. Я вот, будучи православной матерью и православной прихожанкой, вообще поняла, что у меня эти крамольные мысли закрадываются. Протестанты же не считают, что это был ее единственный ребенок.
Да, у протестантов, дело в том, что в Евангелии упоминается братья и сестры Иисуса в большом причем количестве, но мы здесь сталкиваемся с тем, что в древних языках, включая древнерусский, братом и сестрой именовали двоюродных и троюродных. Это традиционно толкование святых отцов 3-4 века, что это были братья через Иосифа, то есть сводные братья, полной ясности нету. Но я думаю, что, Вероника Ивановна, а на ваш взгляд, вот, имеет значение, были у Матери Божией дети, или это был только Спаситель?
Для меня это не имело значения. Когда я читала Евангелие, меня никогда этот вопрос так не трогал. Вот здесь вот Матерь Божья, она явила такое смирение, приняла этот вопрос. То есть, как вот это звалось еще вопрос?
А монашество никогда не тянуло посреди кормежки детей, да?
Нет, меня дотянуло.
Дотянуло?
Ну, до рождения, да. И до замужества, да.
Зоя, да, тоже хотелось в монахини?
Ну, да.
Послушай,
да,
это что, не только у мужчин?
Нет, нет, мне не хотелось. Мне нравится кормить детей.
Даже когда их нет?
Нет, ну, когда они есть.
Понятно. Это говорила Вероника Юрьевна Нефедова, кормящая одну из. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Россияне и алкоголь» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 24 мая. Участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Алексей Магалив, а также поэт и переводчик Михаил Балдуман. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вопрос. Почему кажется таким пошлым фильм 20 лет спустя про женщину многодетную? Ну, я прошу прощения, вот мне он казался и кажется, недавно вы повторяли, пошлым, лживым и лицемерным, и каким-то в этом смысле ужасно советским. Что вот, рожайте, и когда сегодня в метро висят плакаты «Мать с тремя детьми», вот, что «Родина нуждается», мне делается страшно, потому что... Ну, я могу рационально сказать, страна, которая ведет военные действия, в которой армия и так далее, в этой стране призывы рожать вообще воспринимаются своеобразно, что не хочет ли правительство просто пушечного мяса. Но даже мирная страна, миролюбивая страна, все равно мне кажется, что вот эти вот призывы к многодетности... Вероника, у вас нет такого ощущения, Вероника Ивановна?
У меня нет. Я думаю, что отзовется тот, у кого все-таки есть такая предпосылка.
А к этому нужно призывать публично. Понимаете, это все равно, что вешать плакаты «Христос воскресе». Их вешают на ощущение кощунства. А если ну, под окна пишут «Маша, я тебя люблю», это еще в пределах. Вот, но если бы под окна писали «Любите друг друга, как я возлюбил вас», ну, есть вещи, о которых нельзя говорить публично, мне кажется, или как? Правда, мы сегодня как раз о таких вещах и говорим. Вероника Юрьевна.
Я думаю, что наше решение не зависит от того, призывают или не призывают рожать. Это мы рожаем, ну, не очень для государства, в большей степени.
То есть вы не патриотка?
Я патриотка, но в первую очередь для себя они такие хорошие.
У нас есть звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, что я хочу, конечно, мне приятно слышать, что в этой стране еще кто-то рожает детей, так сказать, стремится к этому. В этой агрессивной среде, чтобы родить детей, где страна лжи, подкупа, невежества, страна, где кардинально не уважается Конституция, действительно, чтобы рожать детей, это надо иметь мужество Христово. Вы знаете что, еще хочу сконцентрировать такой момент. Не боится ли мать, вот эта, которая у вас на передаче, что с ее детьми могут поступить государство, как поступило с детьми в Беслане, когда нужно было прогнуться, любыми путями, за любые деньги освободить детей, государство, чтобы сохранить свое лицо, тупо уничтожило школу. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
В Беслане, речь идет о школе в Беслане. Вероника Ивановна, да. Вы же еще и врач.
Да, я врач. Детский. Хочу сказать Владимиру Ивановичу, что когда я рожала детей, я не думала о уважении Конституции. Уважение к Конституции. Мне это тоже приносит радость, удовольствие. И я...
Ну, видите ли, Вероника, если с христианской точки зрения, то я бы сказал так. То, что говорил Владимир Иванович, как бы справедливо, но кажется, что мы не живем в мире вот по Конституции или по боязни Конституции, но человек не уверен в окружающей среде. Зоя.
Я могу сказать, что нормально, если у матери много страхов. Это нормально. Но еще более нормально для христианина, испытывая страх, обратиться к Богу и, в общем, получить утешение. И если бы я не пережила это столько раз, наверное, моя вера была бы, ну, может быть, слабее. Хотя я тоже не блещу там силой веры, но благодаря этому я
осознаю себя. Сила веры не в том, чтобы ходить с мордой кирпичом, а в том, чтобы просить.
Да? Я понимаю, что много опасностей вокруг, и для меня, для детей.
Вероника трехдетная.
Да, и по поводу Беслана, да, я тоже, я бесспорно боюсь. Боюсь, когда мой ребенок попадет в армию, что с ним там будет. Я переживаю за них, но я молюсь, и я вверяю их в руки Божьи. И я понимаю, что будем мы чтить Конституцию, может, в более высокоразвитой стране, все равно, так сказать, все мы ходим под Богом, и тут на все воля Божья. И бесспорно, по поводу Беслана я тоже осуждаю, и очень сопереживала матерям и детям, и до сих пор мне это осталось раной в сердце.
Человек, за которого боится трехдетная Вероника, Евгений Иванович Пискарев. Евгений Иванович, боитесь в армию или как?
Боюсь.
Ой, уже?
Потому что мне я боюсь умереть.
Ну, умереть можно и без армии. А ты убить боишься? Чего ты больше боишься, убить или умереть?
Убить.
О! Вероника четверодетная.
Если мы ограничились бы одним ребенком, то мы боялись за него бы все равно еще больше, чем чем нежели за своих четверых. То есть это не значит, что родив четверых, мы боимся за них в четыре раза меньше, но если так поставить вопрос, ну тогда давайте вообще не рожать.
То есть вы хотите сказать, что люди, которые не рожают, они просто очень боятся?
Я считаю, что да. Они боятся ответственности, они боятся, ну, на мой взгляд, который вижу, они боятся, возможно, причинить себе боль, как физическую, так и моральную в большей степени, потому что...
То есть создание уверенности путем отказа. У нас звонок из Москвы, Валентина. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Девушки, я обращаюсь к вам. У меня, у мамы было 14 детей. Самое лютое время. 37-й год, в общем, даже раньше. Старшая семья, старшая сестра, простите, у меня нет зубов, и я плохо говорю, но
прекрасно
я...
Прекрасно говорите, Валентин, так, нормально, да.
14 было детей у мамы. Старшей сестре, старшая была с 18-го года. Младший был с 38-го.
А вы по счету?
Я по счету 12-я. Родилась вместе с братиком. Братик умер, я осталась. Причем я родилась такая слабенькая, что мама говорила, такое было страшное время, 33-й год. Было хуже в тысячу раз, чем сейчас. Голод был такой страшный, голодомор на Украине, а я родилась в Сибири, тоже там голодомор был. И... Несмотря на это, наши родители рожали, как сколько было детей, столько и было. А потом уже нас осталось шестеро, потому что кого-то не досмотрели. Господь берет более слабых, чтобы ангелы были на небе с этой семьи и молились за оставшихся детей. Никогда никого не бойтесь, даже если будет война, будут убивать, а вы выполняете свой женский долг. Я тоже православная. У меня 7 детей. 3 уже у Господа. 2 умерли маленькими, не захотели жить 5 дней, и час девочка пожила. А 3 умер от того, что был в радиоактивных войсках. Не хочу пугать ваших детей. Отдал он все родине. Потом пришел, работал спасателем. В общем, все сделал то, что нужно человеку, проживя на земле, сделать. Очень много сделал. Самый любимый мой сын. Вымоленный у Божьей Матери, выпрошенный. Я на коленях стояла и вымаливала его, когда мой коммунист муж уходил на работу. Он думал, что мы уже будем бездетные. Я сказала, нет, у нас дети будут. И вот сейчас у меня осталось из 5 4 детей. Я очень больна, очень стара. И что бы я делала сейчас, если бы у меня не было детей? Пусть ответит вам вот человек, который с вами. Кстати сказать, я когда сюда приехала и первый раз его услышала, он мне так понравился. А сейчас, извините, я вас прошу свою психологию переменить. Перемените отношения. Вы уже старый человек. И вы должны покаяться перед Господом за ваше вот такое ехидное-преехидное отношение. Простите, до свидания.
Спасибо, Валентина. Зоя моя.
Мне очень... симпатично и приятно было слышать. Вот эта женщина мне симпатична очень. Мне кажется, вот многодетные люди, пары и семьи, они просто живут в другом измерении. То есть, может быть, мы производим впечатление такое на людей. Немножко не от мира сего.
Ну, когда вы вошли на студию, впечатление было сильное.
И видно, что мышление совершенно другое. Действительно не такое, как у большинства людей. Поэтому, может быть, это просто крест такой, такое призвание.
Минуточку, крест или призвание? Потому что крест все-таки в расхожем языке означает вовсе не то, что в Евангелии. В Евангелии крестом названо следование за Христом, за Спасителем, дорога любви. В расхожем русском языке крестом называют, ну как, тебе рвут зуб, терпи, а Христа там близко не предвидится, не так ли?
В нашем случае это дорога любви.
Ну и терпение тоже, безусловно.
Вероника, трехдетная. Я спрошу так. Вот то, о чем говорила Валентина. Дети как утешение в старости. Но это очень библейская концепция. Но я ехидно спрошу. А хорошо ли из живого человека делать, манипулировать в сущности жизнью? А если Иван Евгеньевич, Мария Евгеньевна и прочие вот разлетятся, кто-то, Иван Евгеньевич едет в Австралию, станет охотником на кенгуру, вот, девочки там еще куда-нибудь, и вы останетесь одна. Вы будете на них сердиться?
Нет. Честно говоря, когда я никогда не задумывалась о детях как об утешении в старости.
Но ведь это проблема многих людей, у которых есть дети, не обязательно много. Дети вырастают, и начинается кризис, и просто распадаются браки, потому что оказывается, что... Пуф, это дети. Спокойно. Вероника, да.
Я оставляю за детьми право устраивать их жизнь, как они это видят. Я их не рассчитываю. Будут они ухаживать за мной, помогать, прекрасно, буду рада. Но если их так воспитала, что не будут, то я же их насильно никак.
Вот, обратите внимание, слушательница, которая звонила, Валентина, она же сказала, у меня 7 детей, 2 из них уже умерли. Они для нее реально, они рядом все равно. Так что она в каком-то ином измерении живет.
У нас звонок из Москвы. Наталья, прошу вас.
Добрый вечер. Мне очень приятно, что у вас в студии многодетная мама. И я кланяюсь женщине, звонившей. Она просто подтвердила мои мысли о том, что это миф о том, что мало рожали детей. Я с этим абсолютно согласна. Вспомните, когда Тухачевский газами травился на Тамбовщине, там по 15-14 детей ставили и выше пояса расстреливали мальчиков для того, чтобы усмирить вот это вот именно староверов, которые стояли в обыкновенном российском традиционном понимании рождения. И рабочая семья, рабочего, она имела по 7-8 детей, жена не работала при царском режиме, если это был хорошего уровня рабочий, и жили в разносолах, ходили в храм. Вот потому что сейчас семья как обуза представляется, когда атомизирована молодежь, когда она совершенно спившаяся, и законы не могут сработать, потому что государство, видно, не заинтересовано в этом. И то, что на Народном соборе, вот сейчас я пытаюсь осмыслить, я на секциях слышала, мы сидели и плакали просто.
Спасибо, Наталья. Давайте не плакать, давайте подумаем над проблемой и поговорим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит боевик. Ранен один из милиционеров. Столкновение произошло сегодня утром в окрестностях селения Бамут. В Назрановском районе Ингушетии в субботу утром милиционеры задержали 15 боевиков. У них изъято оружие. В ходе операции никто не пострадал. На учредительном съезде общественной организации «Коммунисты России» в Москве обнародовано программное заявление. В заявлении говорится, что цель создания новой структуры – объединить усилия для преодоления кризиса в российском коммунистическом движении, вызванного действиями руководства КПРФ. Власти Кабардино-Балкарии выплатят 1 000 000 рублей за помощь в раскрытии убийства заместителя начальника следственного изолятора Нальчика Виталия Богатырева. 14 мая неизвестные застрелили Богатырева, когда он возвращался домой со службы. В городе Зверево, Ростовская область, шахтеры и пенсионеры вновь начали голодовку. Акцию протеста приостанавливали на время работы областной комиссии, но результатов до сих пор нет, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президентом Германии на 2-й 5-летний срок переизбран Хорст Кёллер. Он набрал необходимые для избрания 613 голосов уже в первом туре. В Германии президента избирает специальное собрание, состоящее из депутатов парламента и общественных деятелей. Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен, погибший в субботу, оставил предсмертную записку с объяснением причин ухода из жизни, сообщают южнокорейские СМИ. По их данным, в записке бывший президент заявляет, что был бы бременем для слишком многих, и пишет, что оказался под давлением, которое кажется ему невыносимым. Но Му Хен упал в глубокое ущелье во время утренней прогулки. В Афганистане в ходе операции афганских и международных сил против боевиков, связанных с наркобизнесом, убито 60 повстанцев. В Египте арестованы 7 человек по подозрению к причастности к взрыву в столице страны Каире в феврале этого года. Тогда погиб французский подросток.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях 7 человек, из них 3 многодетных матери. Себя я не считаю, я по рождению ехидны и к роду человеческому не отношусь. У нас звонок из Москвы. Анна, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, приветствую всех участников передачи. Ну, знаете, я хотела бы сказать свою точку зрения. Значит, вот ребенок, который сейчас присутствует, да, в эфире.
Их много.
Их много.
Ну, один уже обкакался, уже подмыли.
Так. Знаете, вот я хотела бы посоветовать, пожелать маме как-то ребенка все-таки в православном воспитании, вот, может быть, где-то изъян, если вот ребенок так вот отвечает на вопрос. Все-таки нужно объяснить ребенку, что умереть за Отечество – это свято, и такие люди и воины венец у Бога заслуживают. Это, конечно, не значит, что нужно так не ценить жизнью, но, в общем-то, надо понять, что никто нас не защитит, кроме наших детей. И государство – это же и мы, это вы, я, мои дети. Так что считаю, что все юноши должны идти в армию, не бояться. А наша задача – женщин рожать и воспитывать детей именно в православной вере. Тогда и в государстве все будет хорошо.
Говорит Вероника трехдетная.
Да, Анна. Боюсь, что у нас в армии умирают вот в мирное время не за Отечество.
А в военные? У нас же нет военных операций. У нас только проверка паспортов.
И в Чечне не за
Там проверяли Отечество. Паспорта. И все, погибло 100 тысяч человек. Ну, что делать? Проверка паспортного режима. Дело хлопотное. Я бы хотел напомнить, прошу прощения, справка, что с христианской точки зрения страны существуют, народы существуют, семья существует, жизнь существует. Не потому, что армия, государство, законы и так далее, а потому, что с нами Бог. И вера, как говорил один православный мыслитель, проверяется не тогда, когда у человека атомная бомба, а тогда, когда нету этой бомбы, вообще ничего уже не осталось, и нету ребенка, который защитит. Но вот тогда-то и обнажается он верующий или он готовящий ребенка к армии. Насчет венцов у Бога я тоже довольно резко даю каноническую справку. В раннее Средневековье в Византии византийские басилевсы неоднократно пытались получить у православной церкви разрешение причислять погибших в бою солдат к лику святых. И те постоянно отказывали, ссылаясь на каноническое правило Василия Великого, по которому даже солдат, совершивший убийство на войне, все-таки подлежит 3-летнему отлучению от церкви и недопущению к чаше, потому что заповедь «не убий» именно с христианской точки зрения, в Ветхом Завете по-другому, но для христианина, потому что между нами и Синаем находится Голгофа, заповедь «не убий» воспринимается как абсолют. Иначе мы признаем, что солдаты, убившие Спасителя, поступили достойно и праведно. А как иначе? Я хочу чуть-чуть повеселее затронуть тему. О, нет, прошу прощения, есть звонок из Москвы. Борис Федорович, прошу вас.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я хочу высказать свое мнение. Почему за полубандитское государство должны дети свою жизнь ложить?
Борис Федорович, давайте эту тему прикроем, потому что, а если было бы хорошее государство? Вот, а если бы справедливая война, должны отдавать дети жизнь или нет? Как по-вашему?
За справедливую, да.
Вот видите, здесь некоторые границы между христианством и здравым смыслом. Здравый смысл говорит «за справедливое, да», а Евангелие говорит «не убей и подставь щеку, И все, и не уточняет, за справедливое или нет, и мы понимаем, что, в общем, подставь щеку в любом случае. Это крест христианства. Давайте поговорим о чем-нибудь веселом, об отсутствии денег или об их изобилии. Я скажу, что меня кажется пошлым вот в том фильме про 20 лет спустя. Агрессивность по отношению к тем, у кого мало детей. Что вы все потребители, вы там делаете карьеру на телевидении, в журналистике, в науке, а настоящая жизнь... Она вот где. А не хочешь рожать? Ты потребитель. Ты променял быть источником жизни на шоколад, персики, мороженое, газировка. Вероника трехдетная.
Ну, я полагаю, что для этой женщины это так. Для нее жизнь – это ее дети. А для кого-то, для других участников этого фильма это были другие цели. Они не могут жить целями этой женщины. У ней свои ценности.
Кто православный? Кто более верен заповедям Божьим?
Думаю, что это
неуместный вопрос.
Да. Ну, нет связи.
Нет связи.
Да. Для меня в этом связи нет.
Хорошо. А вы воспринимаете себя... Вы против потребительства, Вероника Четвердетная?
С точки зрения отсутствия детей?
Нет, или вообще, против... в принципе. Вы любите там... в магазин сходить.
Кто, какая женщина не любит сходить в магазин?
Не знаю, многодетная, может быть, не любит.
Многодетная не любит сходить в магазин, потому что очень много детей. Зато многодетная любит в интернет-магазин сходить и из дома что-нибудь заказать. Очень удобно.
Ух ты! А в церковь вы виртуальная или реальная?
В церковь реальная.
Фух, а то сейчас, я прошу прощения, что-то виртуальных верующих их развелось значительно больше, чем реальных. Походишь по интернету, полное ощущение, что Россия страна православных протестантов и католиков. Потом в храм зайдешь, ну, не то чтобы шаром покати, но, видимо, все сидят у компьютеров и пишут о догматах, а земной поклон положить положительно некому. И все-таки... Хорошо, тогда я поставлю так вопрос. Когда говорят, что в кризисные эпохи люди рожают больше в целях, потому что включаются какие-то механизмы выживания человечества как вида. Во время войны болеют меньше, рожают больше. И сейчас рожают больше, но одновременно ползет вверх. Вот тут статистика противоречивая. Я листал. За последний год вроде бы кривая абортов в России поползла вверх, причем люди ссылаются на то, что... боятся за будущее детей, что трудно будет воспитывать. У Вероники трехдетной какая-то другая статистика, что вроде бы все-таки абортов становится поменьше. А вообще, на ваш взгляд, существует связь между тем, что человек говорит, я не хочу плодить нищету, и тем, что у него на сердце реально?
Связь.
А, связь есть? Человек искренне говорит себе, что я вот подожду, сделаю карьеру, тогда рожу. Как американцы рожают в 32, хотя, даю справку, в Америке многодетность – это пока еще норма. Там, в отличие от Западной Европы, такого кризиса нету. Связь между достатком и верой есть?
Между достатком и верой?
Да.
Никакой связи.
Никакой связи.
Между многодетностью или бездетностью и верой? Дети протестуют.
Дети протестуют. Наверное, нет.
Наверное, нет. Давайте из Москвы. Татьяна Алексеевна, добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Я вот скажу так. Когда человек рождается, он должен не только рождаться для того, чтобы обязательно родить еще детей. Он рождается, чтобы сам должен самовыразиться на этой земле. Если человеку удается... возможность рожать, он рожает. А если у него нет детей, так он может прекрасно самовыразиться на земле, принести добро, любовь на эту землю. Вот так я считаю.
Спасибо. А что, если у человека есть дети, он не выражается в творчестве или как-то еще? А, Вероника Четвердетная.
Ну, как показывает мой опыт, когда есть дети, то человек выражается творчески настолько.
Так, подробнее.
По крайней
мере, когда вы успеваете выражаться?
Ну, допустим, когда дети спят, когда дети кормятся. Вот, допустим, когда мои близняшки кормятся, у меня есть такое специальное приспособление, подушка для кормления, руки остаются свободны. Можно повязать, пошить, по телефону поговорить, в интернет сходить, написать что-нибудь умное.
То есть вы и пишете?
Ну, я и пишу, и работаю из дома.
Работа какая?
Интернет-магазин, опять же.
То есть вы продаете, а не только покупаете?
Я производитель.
Чего?
Переносок для детей.
Это
анатомически
как?
Верных переносок для детей, бэби-слингов.
бэйби-слинги?
Бэйби-слинги. Одежда для кормящих мам, одежда для носящих мам, аксессуаров. Ну, вот
вот это всего. Да. То есть анатомически неверные?
Есть анатомически неверные, их много. И это дело возникло с рождением моей первой дочери.
У вас освещенная продукция?
Нет.
Это большое упущение.
Все впереди.
Хорошо. Зоя, на ваш взгляд, у вас детей побольше. Время на что-то, кроме детей, остается? Они же вырастают.
Ну, прекрасно что-то делать с ними вместе. Дети растут.
А если они не хотят?
Ну, если я сама увлечена, то и они хотят. Или они меня стимулируют, например, осваивать аккордеон, как только мальчики пошли в музыкальную школу. Я с большим удовольствием к ним присоединилась, осваивать новый инструмент.
Ага.
Так что дети как раз очень стимулируют, а не говоря о том, что привычные какие-нибудь стереотипы воспитания приходится заменять на какие-то более творческие подходы. Потому что действительно все дети очень разные.
Послушайте, многодетная семья — это очень православно, но в церковь-то ведь с пятью детьми как-то не сильно пойдешь.
Ну, действительно, старшие уже сами выбирают и место, куда ходить, или просто не ходить, к сожалению, для меня. Может быть, вернутся старшие. Младшие ходят с нами, в общем-то, с большим удовольствием.
Вера некоторыхдетная, на ваш взгляд, вообще вот Вера, все-таки тащиться в храм — это большая проблема с тремя детьми, а уж с пятью тем более. В этом смысле, вот этот идеал, который нарисовала Анна, звонившая, вот православная семья, в воскресенье все вместе в храм, и такая идиллическая картина, много в вашей жизни идиллии?
Ну, для меня это не идиллия, для меня это реальность, это раз. Труд — это два. Работа. Правда, да, для меня, мне трудно с тремя детьми, с коляской добраться в тот храм, куда я хожу, но я ее делаю. Во-первых, все-таки по зову сердца, не то, что я делаю какой-то сизифов труд, вообще бессмысленный, а для меня это призыв, для меня это работа. Трудно, но я делаю. И завтра мы собираемся, я уже готова, собираюсь, да. И дети любят, хотят, и они ходят после службы в воскресную школу, и уже радуются. И даже малышка двухлетняя, храм.
Нет, ну даже двухлетняя радуется, это я понимаю. Иван Евгеньевич, хождение в храм – это удовольствие или это потому, что мама с папой просят?
Это удовольствие.
То есть ты и один ходил?
Не, если когда мне мама разрешит, я могу сходить один, мне это нравится.
А если будет выбор, идти в храм или в зоопарк?
Ну, тогда я постараюсь выбрать в храм. Я выберу в храм, потому что в зоопарк можно ходить в любое время, а храм это только по воскресеньям, и там мне нравится.
Спасибо, это говорил Иван Евгеньевич Пискарев. У нас звонок из Москвы, Владимир. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, друзья. Я все время слышу от вас, это Владимир беспокоит вас. Все время слышу православное. И всегда вы забываете добавить главное слово – христианка. Вот, руководствуясь верой Христовой, я хочу задать один вопрос, и мне кажется, это большой опус. В Царстве Божьем нет ни мужчин, ни женщин. Как же вы говорите «Царица Небесная»? Вот пусть кто-нибудь из сестер ответит мне вразумительно. Мы в каком качестве сейчас Мария там? Неужели «Царица Небесная», если там женщин нет, то кто она?
Вероника трехдетная.
Да, Владимир, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Я над этим не задумывалась, у меня здесь нет никаких...
Вопрос, надо сказать, да? На засыпку.
Да,
я думаю,
да,
если
я даже
задать его в семинарии, семинаристы дружно просто выпадут в осадок. Ну, я возьму на себя труд сказать так. В Царстве Небесном нет ни мужского, ни женского, нет правого и левого. Но только, Владимир, Царство Небесное, оно не на небе. К счастью-то, собственно, Евангелие – это хорошая новость о том, что Царство Небесное спустилось на землю. Вот в романе Свифта «Путешествие Гулливера» был такой летающий остров Лапута, когда повелитель всех своих владений хотел наказать своих земных подданных, он опускал этот остров на их головы, и они просто гибли. Царь Небесный, он, опустившись к нам, все произошло ровно наоборот. Погиб он. Но Царство Небесное осталось, с его воскресением оно восстановилось. Поэтому Царство Божие внутрь вас есть. И это и создает христианскую жизнь как нечто интересное. Потому что мы одновременно Внутри нас небо, вокруг нас земля. Где Матерь Божия? Она внутри нас. Она женщина? Да, конечно. Она справа или слева? А это мы справа или слева. Поэтому в полноте Царства Небесного, наверное, все переменится и будет как-то необычно. Но я не думаю, что реально исчезнет разница между мужчиной и женщиной. Просто будет одна плоть. Что это означает, знают те, кто любит друг друга, до того, что действительно не различают, где там мужчина, где женщина. У нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер, прошу вас.
Ну, уважаемые гости, и верующие, и сестры есть, и...
А сколько у вас детей, Елизавета Гавриловна?
Да.
Пользуясь давним знакомством, спрошу, сколько у вас детей?
У нас?
У вас, Елизавета Гавриловна.
У меня никогда я не убивала, никого одно, только Господь так дал.
Один?
Не предохранялась, не убивала.
И у вас один ребенок?
Один.
А какого пола? Или там уже не мужского, не женского?
А женский.
Женского. Что вы хотели спросить?
Я хотела вот что сказать. Я хотела сказать, что мы жили... При Сталине, да? При сталинском режиме еще. У нас было 11 детей. Двое, правда, из них умерло, а 9 осталось живых. И почему у нас такая была семья? Всех умирали. По 2, по 3 ребенка. Остальные все умирали в то время. А наша семья была верующей, евангельские христиане. Мы всегда надеялись только на Господа. Родители были верующие, мы верующие.
А вы что же, на армию не надеялись, на Сталина не надеялись?
Нет, я хочу сказать, как с Богом все это... А все умирали. Были, ну, от одному, по два оставалось, остальные все умирали. А нас Господь благословлял еще здесь и все долголетия. Я хочу сказать, знаете, почему много зависит у нас в России... Мало таких людей, верующих, любящих друг друга. Потому что священники сами воры, нехорошие люди. А люди тому и рады.
Елизавета Гавриловна, да, вы забыли добавить, что среди них еще встречаются порождения ехиднины. Встречаются. Увы, среди священников встречаются нечестные и вообще нехорошие люди. Но священники не рожают, рожают только их жены. И это слегка выправляет ситуацию. Значит, девушки, как вас назвал один слушатель. А вы понимаете, ученые говорят как? В традиционном обществе женщины рожают, ну, вот как придется. Ограничение рождаемости, там, извержение ребенка считается тяжелым грехом, хотя, конечно, бывает. Но в основном это проблема действительно девушек. Добрачный ребенок – это вот проблема. Могут и убить. Потом появляются противозачаточные средства. И более того, появляется высшее образование. И вот демографы, социологи, историки очень жестко говорят, что когда женщины приобщаются к высшему образованию в массовом порядке, демографический рост заканчивается, начинается малодетность. Какая связь? А связь, видимо, такая, что женщина с высшим образованием, у нее другая иерархия ценностей. Значит, насколько я понимаю, у вас, дорогие девушки многодетные, у всех есть дипломы-то. Значит, вы не какие-то крестьянки... пейзанки 18 века. И я так понимаю, как, и мы об этом говорили, у вас это отрефлектирована ваша многодетность. Тогда что вы скажете ученому, который говорит, что многодетность, она мешает личностной самореализации? Вот такие вот ученые слова. Вероника, четверодетная.
Мне кажется, это из области стереотипов. Как плодить нищету, так и... что-то мешает самореализации, поскольку вот, ну, моя самореализация началась в большей степени с рождением детей. Это стало интересно, это стало кому-то нужно, это стало жизненно необходимо, и я думаю, что так.
Вероника трехдетная?
Согласна с Вероникой. Для меня тоже рождение детей – это совершенно новый период жизни, более творческий. Даже начиная с самого периода беременности, раннего кормления, это такое особое состояние, которое мне дало такой творческий потенциал. И...
Творчество определяет богословы как появление чего-то нового. Бог да. творец, потому да. что он создал то, чего никогда не было, нас и мир. Что нового создает ребенок?
Что нового?
Тем более создает? 3 ребенка. Ведь это же повторение. Один ребенок, второй ребенок, 3. Клонирование запрещено. Тогда надо многодетность. Есть один ребенок, достаточно, а дальше уже повторы. Вероника четверодетная.
У нас же не одинаковые дети, они все разные. Каждый ребенок новый
человек.
У вас
же близнецы.
Они двойняшки, они разные. Они совершенно разные. Одна беленькая, другая черненькая. Ну, прелесть.
А, да, верно. Верно, верно. Я и не заметил. Одна пока кладная, еще нет. Зоя, на ваш взгляд... Кстати, я не позвал сегодня ваших мужей, потому что и так тесно. На ваш взгляд, потом позовем мужей. Или они позвонят и подтвердят, или опровергнут. Для мужчины многодетность – это наказание Божие или как?
Ну, смотря, конечно, для какого мужчины.
Ну, вы со своими разговаривали на эту тему?
Ну, наши папы любят детей.
Вероника?
Да.
Да?
Да.
Аналогично, Вероника четверодетная?
Да, мы сегодня с мужем имели с утра дискуссию на 2 часа на тему того, как хороша многодетность.
То есть вы говорили, что она хороша, а он опровергал и говорил, что она очень хороша.
Мы в 2 голоса говорили, как она хороша.
А о чем тогда дискуссия? Мне ваш пиджак нравится, а вам, значит, мой тоже.
А мы обсуждали, почему именно она хороша.
И чем же?
Ну, с его точки зрения, она хороша тем, как раз, что обеспечивает нормальное развитие детей в будущем, нормальную социальную иерархию.
То есть Господь Иисус Христос развивался ненормально?
Ну,
он же был один.
Ну, это не повод, собственно.
У него были братья и сестры.
А вы отдайте в детский садик, и у них там такие братья и сестры будут. Такая будет братская и сестрическая социализация, что они из них вырастут прекрасные граждане.
Нет, детский садик – это не очень хорошо, потому что там одновозрастные дети. Это как-то странно, на семью-то не похоже. Вот наши, допустим, старшие дети ходят в садик, где разновозрастная группа. Больше похоже.
У нас звонок из Москвы. Валентина. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу сказать, заступиться за Божью Матерь. Почему на вашем радио я один раз слышала, что Божья Матерь родила Иисуса Христа от какого-то беглого солдата? Как вам не стыдно?
Нет, Валентина, ну, во-первых... Подождите. Я тогда завершаю. Что значит «нам не стыдно»? В нашей передаче вы этого не могли услышать. Легенда о том, что Матерь Божия родила от беглого римского солдата, кажется, Пантеры, содержится в очень древних, в очень поздних, извините, средневековых источниках еврейских, написанных в 8-9 веках. Я не думаю, что Радио Свобода только занято тем, что цитирует Талмуд. Абсолютно уверен, что нет. Значит, здесь налицо какая-то путаница, уж в передаче христианской точки зрения вы этого не увидите. Не потому, что я свою веру ставлю выше веры иудейской, а потому что Евангелие, написанное в конце 1 века, в начале 2, оно, конечно, более авторитетный исторический источник, чем предания, записанные в 9 или 10 столетиях. Представьте, что мы сейчас начнем описывать события эпохи князя Владимира Красной Солнышко. Что из этого выйдет? Ничего. Значит, не ругайтесь. А если у вас есть еще что сказать, прошу. Все, на этом закрылось. И тогда последний еще раз опрос. К вопросу о многодетности и о потребительстве, и о смысле жизни. Вырастут дети. Они все-таки, конечно, разлетятся. Дай Бог, у них тоже будут свои и, дай Бог, верующие, православные, многодетные семьи, вы, будущие бабушки, вашу, вот, какая, как вы себе мыслите будущее, когда уже своих нет, и жизнь меняется? Вы мыслите себе жизнь без детей? Вот Бог дал, а потом Бог их отпускает от вас на свободу. Оставит человек отца своего и мать свою. Когда один ребенок уходит, это проблема. А когда четверо уходит? А?
У нас остаются будущие дедушки. Нам будет чем заняться. И потом я надеюсь, что мои дети доверят помощи воспитанию внуков.
А если не доверят? А если уедут? Вот вы остаетесь,
ну, что
одна.
Теперь?
Монашеская. Вы вот в девичестве мечтали. А вот представляете себе такой разворот, что Господь приведет от многодетности на склоне лет, наоборот, к жизни уединенной.
Слава Богу.
Готовы?
Значит, на то воля Божия.
Зоя.
Ну, жизнь с детьми в большой такой семье, настолько близость Бога ощущается, что просто мы будем с ним еще ближе. Я бы так сказала.
Еще ближе. Отдайте ребенка маме, а то они сейчас совершенно раскочегаются. Вероника трехдетная.
Да, я думала на эту тему. Я готова, я предполагаю, если дети разлетятся, где-то у меня есть надежда, тоже желание воспитывать внуков, я готовность у меня такая есть, но если этого не будет, я
и, может быть, и супруга рядом не будет, и такое возможно. Я все равно останусь.
Все да. мужчины смертны, я это неоднократно замечала.
Я это смиренно, я когда сейчас прислушаюсь к этому состоянию, в общем, у меня принимает эта душа. И такой разворот судьбы, как монашество, я тоже рассматриваю. Может быть, и так будет.
А почему нет? Да. А вообще, вот такая вот жизнь с многими детьми оставляет какое-то время для молитвы. Я почему говорю? Потому что я знаю, что многие люди, у которых детей нет, времени на молитву все равно нет. Бизнес, завтрак, обед, дела. А с детьми как, наоборот, вот, как вообще мобилизует на молитву или наоборот?
Очень мобилизует на молитву, особенно на молитву за детей, когда переживаешь за их будущее. Ну, вообще, да, мобилизует. И хочу заметить, чем больше у меня, с каждым ребенком у меня становилось больше, я больше успевала.
Больше успевала?
Да, более мобилизован и больше успеваешь.
Зоя?
А как молятся дети? Какие они иногда выдают интересные...
Ну-ка, как молятся дети? Я своих уже не помню.
Очень просто, очень искренне. Ну, мои дети такого не говорили, но я помню, что «Спокойной ночи, Господи!» сказал один ребенок, очень уставший вечером. Ну вот у них действительно близкие отношения с Богом. Потом что-то, правда, меняется.
Вероника Четверодетная, будьте как дети. Как бы вы предложили взрослым, у которых нет детей, может быть, и не может быть детей, пытаться рожать, идти на экстракорпоральное оплодотворение, или еще что-то, усыновлять, удочерять?
Усыновлять, удочерять. В нашей семье, у нас большая семья, дяди, тети, бабушки, дедушки, есть опыт усыновления, и это здорово. Я считаю, что это очень хороший выход, и это шанс для тех детей, у которых нет своих родителей, получить и тепло, и православное воспитание, и семью. Это очень важно, на мой взгляд.
Говорила Вероника Юрьевна Нефедова, вторая Вероника, трехдетная Вероника Ивановна Пискарева, Зоя Ромая, пятидетная. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную детям и посвященную Матери Божией и ее Сыну Господу Иисусу Христу и немножко государству российскому. И через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Квартирный вопрос». В гостях замгендиректора юркомпании «Интерцессия» Наталья Попова и из компании «Century 21st Запад» управляющий директор Евгений Скоморовский, генеральный директор Александр Мальцев. Ну, многодетным семьям многоквартирные квартиры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно, за один год достичь того.
Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».